Это проект «Европа. Радио Свобода». У микрофона Ярослав Шимов. Тридцатого сентября исполняется 75 лет со дня одного из самых трагических событий европейской истории – Мюнхенского соглашения четырех держав о новых границах Чехословакии. Этот договор, или сговор, как его часто называют, открыл дорогу Второй мировой войне. Сегодня мы попробуем разобраться в том, что двигало основными участниками соглашения, каковы были психологические мотивы агрессора, жертвы и тех, кто сделал агрессию возможной. Поговорим и о том, почему мюнхенские события 1938 года не забыты и иногда используются действующими политиками в целях как пропаганды собственных взглядов на историю, так и реализации своих актуальных политических интересов. Протокольные фотографии после дипломатических переговоров редко бывают интересными. Это исключение. Во-первых, она сделана в исторический момент, во многом определивший дальнейшую судьбу Европы. Во-вторых, лица людей на снимке на редкость точно отражают и их тогдашнее настроение, и во многом их характеры. Вглядимся в них пристальнее. Седовласый худощавый человек, стоящий слева, смотрит на нас прямо и ясно. Он холоден, спокоен и уверен в себе. Рядом с ним невысокий лысоватый мужчина. Он, напротив, настолько далек от душевного равновесия, что даже не смотрит в объектив. Не нужно быть психологом, чтобы понять по выражению его лица. Этому человеку за что-то очень стыдно и больно. Третий персонаж на снимке вперил в нас ледяной взгляд. Он стоит в своей любимой позе, сомкнутые руки скрещены на животе. Он знает, чего хочет, и, похоже, добился своей цели. Четвертый человек чем-то напоминает второго, и не только отсутствием растительности на голове. Он встревожен и тоже глядит куда-то в сторону. Правда, в отличие от второго, раскаяния и стыда на его лице не видно. Эта фотография была сделана ровно 75 лет назад, 30 сентября 1938 года, в Мюнхене, после подписания лидерами четырех европейских держав соглашения, в соответствии с которым пятая страна, Чехословакия, ее представителей даже не пригласили на заседание, лишалась обширных приграничных областей, населенных в основном немцами. Люди, которых я описал выше, премьер-министр Великобритании Невилл Чемберлен, глава правительства Франции Эдуардо Ладье, немецкий диктатор Адольф Гитлер и его итальянский коллега Бенито Муссолини. Вскоре после совместного фотографирования участники встречи разъехались по домам. Эдуардо Ладье, прибывая в Париж, увидел из иллюминатора снижающегося самолета огромную толпу, собравшуюся у летного поля. Когда ему сообщили, что это парижане, которые пришли поприветствовать его и поблагодарить за достигнутое соглашение, по их мнению, предотвратившее войну, премьер грустно и с отвращением процедил сквозь зубы. Дурачье. Невилл Чемберлен, вернувшись в Лондон, повел себя иначе. Он заявил, что привез соотечественникам мир для нашего поколения и добавил, предъявив народу свое совместное с Гитлером заявление.
Этим утром я провел еще одни переговоры с фюрером и канцлером Германии господином Гитлером. Вот документ, на котором стоит его подпись, равно как и моя. Некоторые из вас, вероятно, уже слышали о том, что он содержит. Я могу познакомить с подробностями. Мы, германский фюрер и рейхсканцлер, и британский премьер-министр, по итогам сегодняшней встречи пришли к согласию в том, что вопрос англо-германских отношений является важнейшим для обеих стран и всей Европы. Мы считаем соглашение, подписанное минувшим вечером, равно как и англо-германский военно-морской договор, символом стремления наших народов никогда более не воевать друг с другом. Never to go to war with one another
again. До начала Второй мировой войны оставалось ровно 11 месяцев. В день 75-летия Мюнхенского соглашения мы не собираемся еще раз подробно рассказывать о предшествовавших ему событиях. Для этого достаточно открыть любую из бесчисленных исторических книг или публикаций, посвященных Мюнхенскому сговору. Более интересным представляется вопрос о психологии его участников, неожиданно столь хорошо проявившейся на их совместном фото. о том, что двигало каждой из сторон, почему они сочли возможным заключить именно такой договор и чем, собственно, был Мюнхен – ошибкой или преступлением. Эдуард Оладье, похоже, действительно первым осознал, что Мюнхен – это не выход из ситуации, или, по крайней мере, не долгосрочный выход. Тем не менее, он согласился с фактическим ультиматумом, поставленным Гитлером, и французское правительство и общественное мнение приняли это решение с облегчением. Франция, в отличие от Великобритании, имела ясные союзнические обязательства по отношению к Чехословакии, закрепленные договором между двумя странами. Но Париж уже не первый год действовал во внешней политике с оглядкой на Лондон, полагая, что без британской поддержки у Франции будет недостаточно сил для того, чтобы противостоять немецкому натиску. О планах геополитического господства на востоке Европы, которые французские политики вынашивали сразу после Первой мировой войны, к концу 30-х давно забыли. 10 сентября 1938 года, в разгар чехословацкого кризиса, министр иностранных дел Франции Жорж Бонне вызвал к себе британского посла и задал ему вопрос. В случае, если французы решат поддержать чехов, вправе ли они, в свою очередь, рассчитывать на поддержку британцев? Посол связался со своим шефом, главой Foreign Office лордом Галифаксом, и получил от него следующее предельно уклончивое сообщение.
Отвечая на вопрос господина Бонне, я могу сообщить, что правительство Его Величества никогда не допустит, чтобы безопасность Франции оказалась под угрозой. Но в то же время оно не в состоянии делать какие-либо однозначные заявления о характере своих будущих действий, равно как и о времени этих действий, в обстоятельствах, предвидеть которые в настоящий момент невозможно.
Осторожность британцев усилила осторожность французов, в которой, впрочем, и без того не было недостатка. Поль Ленорманд, сотрудник исторического факультета Парижского института политических наук, специалист в области французско-чешских отношений, называет и несколько других причин, повлиявших на решение Парижа подписать Мюнхенские соглашения.
Важным фактором являлась общая отстраненность Франции от ее партнеров в Центральной и Восточной Европе. Проблема Франции заключалась в том, что проведение многовекторной политики в этом регионе в 20-е и 30-е годы ей не удалось. Отношения Франции с различными государствами были исключительно двусторонними, они базировались на обоюдных соглашениях. Да, с Румынией, Югославией и Чехословакией попытка построить такую многонациональную систему, малую Антанту, была, но она в первую очередь была направлена против Венгрии. В целом же у Парижа не было полноценной восточноевропейской политики. К тому же между потенциальными партнерами Франции в этом регионе имелись многочисленные противоречия, например, между Польшей и Чехословакией в вопросе о Тешинской области. Еще один немаловажный фактор – внутриполитическая ситуация во Франции. Премьер-министр Эдуард Деладье и министр иностранных дел Жорж Бонне являлись членами радикальной партии, доминировавшей на политической арене в те годы. Бонне придерживался консервативной позиции, согласно которой Франция была не готова к новому конфликту. Это отражало пацифистские настроения немалой части населения. Морис Гамелен, главнокомандующий французской армии, не сумел верно оценить последствия, которые со стратегической точки зрения будет иметь для Франции потеря Чехословакии. Да, были и те, кто выступал в защиту Чехословакии, например, генерал Луи Ижен Фуше, глава французской военной миссии в Праге, который пытался убедить Париж в готовности чехословацкой армии к бою. Его мнение, однако, услышано не было. Кроме того, недоверие к Чехословакии было обусловлено бытовавшим тогда мнением, что эта страна является союзницей СССР, симпатизирует коммунистам. Такой имидж Чехословакии создавал ей дурную репутацию в глазах либеральных республиканских правящих кругов Франции. И, несомненно, одним из решающих факторов стал пацифизм, который распространился в то время среди поколения, познавшего Первую мировую войну. Этот феномен оказывал влияние на общественное мнение. В политических кругах даже сформировалось пацифистское лобби. В его роли выступали синдикаты крестьян и преподавателей, ассоциации ветеранов и другие группы.
Премьер-министр Эдуард Даладье осознал свою ошибку сразу по подписании Мюнхенских соглашений. Этим и было продиктовано его молчание, отмечает Поль Ленорманд.
Это выбор, который он сделал, и выбор этот был для него непростым. Поначалу Даладье являлся гораздо меньшим сторонником примирения, чем, например, Боне. И в его кабинете министров были те, кто выступал против Мюнхена за более жесткую позицию в отношении Германии. Но эти люди не обладали достаточным политическим весом и влиянием. Во французском обществе доминировало представление, согласно которому военные действия должны вестись не в наступательных целях, а исключительно для обороны французской территории. Военные действия против Германии в защиту Чехословакии расценивались как наступательные, и они были непопулярны.
Мюнхенские соглашения, несомненно, демонстрируют провал французской политики между двух мировых войн, говорит
Это был провал политики сформировать эффективную систему дипломатических отношений и коллективной безопасности. В 1918-19 годах Франция считала, что победила в Первой мировой войне, хотя на практике полноценной победой это назвать нельзя. Особых выгод от нее Франция не получила. Европа находилась в кризисной ситуации. Французская модель либеральной демократии была крайне непопулярна в те годы. Так что при всем желании играть существенную роль в Центральной и Восточной Европе, Франция не смогла выполнить эту миссию. Другой проблемой французской политики являлось то, что Франция позволила Германии нанести ей экономическое поражение на востоке Европы. Немцы активно инвестировали в экономики стран этого региона, заключали с ними выгодные торговые соглашения, а у французов этого не получилось. Германия таким образом имела огромное влияние в этих странах, за исключением Чехословакии. Гитлеру это страшно мешало, а французы, вместо того, чтобы воспользоваться этим фактом, практически самоустранились.
По мнению Ленорманда, Мюнхенские соглашения на протяжении всего периода с момента их подписания играли не последнюю роль в отношениях Франции и Чехословакии.
Мюнхен оставил глубокий след в памяти французской политической элиты. Ведь он стал подлинным провалом правящих кругов Третьей Республики, которая претендовала на роль главного защитника демократии и прав человека в мире. Отзвуки Мюнхенского соглашения еще слышны иногда на заднем плане сегодняшней дипломатии. Вместе с тем, французское общество в целом практически забыло о Мюнхене. В своей образовательной системе Франция всегда поддерживала подчеркнуто патриотическое видение истории. Таким образом, этот презренный пакт во многом исчез из общественной памяти. И тем не менее исчез не полностью. Когда дела идут хорошо, он отходит на второй план. Но когда в Европе есть проблемы, как в настоящий момент, всегда находятся политики, разыгрывающие эту карту. Как, например, экс-президент Чехии Вацлав Клаус, который известен своей антиевропейской риторикой и любит при этом использовать разного рода исторические примеры и аллюзии. Да, сегодня отношения Франции и Чешской Республики вполне дружественные. Две страны являются партнерами по Европейскому Союзу, но Мюнхен по-прежнему имеет мобилизационный потенциал для радикалов с обеих сторон.
С французским историком Полем Ленормандом беседовала Наталья Каневская. Невилл Чемберлен считается символом Мюнхенского соглашения и политики appeasement – умиротворение агрессора, человеком, которого Гитлер обвел вокруг пальца. Эта репутация сложилась еще в последние месяцы его жизни, в 1940 году, когда Британия уже вела войну, которой Чемберлен, будучи премьер-министром, столь неудачно стремился избежать. Книжка «Виновные. Guilty Men», выпущенная тогда под псевдонимом Ката тремя журналистами и политиками, лейбористом Майклом Футом, либералом Фрэнком Оуэном и консерватором Питером Хауардом, получила большую популярность в британском обществе. В ней содержалось требование привлечь к ответственности группу политиков 30-х годов, не сумевших, по мнению авторов, ни предотвратить войну, ни толком подготовить страну к ней. Невилл Чемберлен шел в списке виновных на первом месте. Насколько оправданы были обвинения в его адрес? О Чемберлене, британской элите, ее настроениях и политике в 30-е годы прошлого века я беседую с историком, специалистом по Великобритании Кириллом Кобриным. Кирилл, ну, позиция Британии и то, как себя вело британское руководство осенью 1938 года во время чехословацкого кризиса, довольно хорошо известно. Я думаю, не стоит повторять какие-то широко известные факты. А меня скорее интересует в этом контексте причины поведения и самого Чемберлена, и британской политической элиты, и общества в целом, которое на самом деле после того, как чехословацкий кризис разрешился Мюнхенским соглашением, ну, на какое-то время, как выяснилось, разрешился. Большинство общества ведь бурно приветствовало это решение и то, что удалось избежать войны. С чем это связано? Каковы, по-вашему, основные мотивы?
Вы знаете, тут есть, как мне кажется, какой-то такой миф, связанный, в общем, на самом деле, может быть, с поп-культурой. Идея того, что вот Чемберлен – такой английский джентльмен, пожилой, который...
С зонтиком.
С зонтиком вечным, вот такой аристократ, который ничего не понимал, с кем он имеет дело, и вообще ничего не понимал в мире, в котором он живет, ему было действительно 69 лет. А вот есть такой, ну, скажем так, миф, хотя, конечно, люди, которые занимаются этим периодом, историки, они прекрасно понимают, что это миф не больше.
Ну, у меня сразу возникает вопрос. В принципе, Чемберлен был из политической семьи, видными политиками были как его отец, так и старший брат, но он имел наименьший опыт в том, что касается внешней политики, это факт.
Вот вы знаете, бэкграунд, мне кажется, его самого, его семейства, тут одна из двух ключевых проблем. Дело в том, что семейство Чемберленов не имеет никакого отношения к британской аристократии. Это промышленники, промышленники из Бирмингема, которые сделали отец его, да, Джозеф Чемберлен знаменитый, который сделал себя фактически сам. Это север Англии, это как бы новый класс, который был рожден промышленной революцией, который активно вошел в середине 19 века в политику. Сам Джозеф Чемберлен был либералом-радикалом, потом стал либерал-юнионистом и одним из самых важных политиков Британии, как говорил Черчилль. Он делал погоду, он не был премьером, но он делал погоду. Сводный брат Невилла Чемберлена, Остин Чемберлен, тот самый, который наш ответ Чемберлену, да, люди в советском прошлом помнят это. Все.
И многие смешивают этих двух Чемберленов, естественно.
Да, трех, а еще четырех был известный один из основателей расовой теории. И
Хьюстон Стюарт Чемберлен, да. Но это было чуть пораньше.
Но они все перемешались во многих головах. Конечно, из них, из всех, Невилл Чемберлен был действительно меньше всех искушен в внешней политике. Но все-таки давайте посмотрим, что это был за человек. Невилл не кончал университета, между прочим, заметьте. Он довольно скверно учился, закончил колледж и пошел работать в бизнес. И довольно долго вел семейные бизнес-дела, потом еще кое-какие. И вошел в политику в возрасте 49 лет. Один из самых поздних примеров в 20 веке, когда человек приходит в политику. Идеологически этот человек был на самом деле то смесью того, что сейчас называют неолибералом, да, с его бесконечной верой в рыночную экономику, эффективный труд, честные правила игры. С другой стороны, он превосходно понимал социальные проблемы британского общества. Он, не забывайте, был два раза, если не ошибаюсь, два раза министром здравоохранения. Он был канцлером казначейства. Два раза.
Да, но я тут вынужден оппонировать. Это все прекрасно, но когда человек оказывается лицом к лицу с Гитлером, мягко говоря, нестандартным лидером совершенно другой державы, тут как бы опыт министра здравоохранения и даже главы казначейства, ну, может быть, не то, что пригодится в первую очередь.
Вы знаете, это был опыт, который должен был пригодиться, вы правы совершенно, если бы это не был Гитлер, Сталин и Муссолини. Дело в том, что Невилл Чемберлен, несмотря на свою всю внешнюю старомодность, был политиком абсолютно современного демократического типа. В его послужном списке министры и премьеры, и суровые бюджетные сокращения, и национализация, с другой стороны, угольной отрасли, и закон об оплачиваемом отпуске, и всякие предложения, нереализованные из-за войны, к сожалению, по школьному возрасту и так далее, и так далее, и так далее. А он был политиком демократической страны, который действовал осторожно, Он был замкнутым человеком, нелюдимым. Он в то же время прекрасно относился к тем, кто эффективно работал, сам эффективно работал, не любил лишних слов. И он верил в, ну, как бы вот в тот мир, в котором он живет. И этот мир не был старомоден. Вот это очень важно понять. Это был ответственный политик, чиновник, который зависел от парламента, который зависел от общественного мнения и, более того, который зависел от прессы. И власть прессы, кстати говоря, он понимал очень правильно и очень хорошо. И он даже, когда уже был премьер-министром, он организовал систему связи с журналистами через пресс-секретарей министров и министерств и так далее, которая существует на Даунинг-стрит до сих пор.
Возникает портрет человека, достаточно симпатичного политика, достаточно динамичного, да, но человека, играющего по правилам, потому что большинство демократических политиков, они играют по правилам. Может быть, это Чемберлена и подвело, потому что он-то столкнулся с человеком, который по правилам не играл. Гитлер сам себе, так сказать, писал правила, если это можно так назвать. Он был во многом еще и гэмблер, игрок. То есть он очень часто делал очень высокие ставки. И то есть вот это столкновение двух противоположных типов и привело к тому, что выиграл вот именно более рисковый человек и человек без правил.
Вы знаете, я совершенно с вами согласен, но тут важно очень уточнить одну вещь. Если вы демократический политик, я не защищаю ни в коем случае Чемберлена, и как очень остроумно заметил один из его биографов, это английский историк Дэвид Даттон, что сколько мы не рассуждали бы о заслугах Понтия Пилата в качестве управителя одной из администратора одной из провинций Римской империи, все равно слава о нем останется известна по какому поводу, да? Понимаете, но демократический политик не может себя вести по-другому, да, он не может вот взять все, бросить и начать играть за столом с Гитлером. То есть, может быть, и нужно, и, наверное, нужно было это делать, но он не был для этого предназначен, потому что он был, ну, как бы государственным чиновником одного из крупнейших демократических государств мира.
Он зависел, естественно, от общества, от мнения общества. Почему британское общество было так настроено? Вот эта бурная радость по поводу фразы Чемберлена, когда он потрясал, значит, копии Мюнхенского соглашения и говорил, что я привез мир для нашего поколения. И все радовались, начиная от короля Георга VI, который восторженно воспринял подписание Мюнхенского соглашения, и кончая простыми людьми, которые слушали радио или пришли на площадь.
Совершенно верно. Здесь я бы назвал вот этот фактор, это травма Первой мировой. В замечательной книге Джулиет Гардинер, которая называется «30-е», как бы личная история, такой огромный том, вышедший несколько лет назад, есть очень интересное свидетельство человека, который из простой семьи, который был молодым, у него было только вот, он женился, пару детей, это был 38-й год, вот как раз вокруг Мюнхенского соглашения, и он в дневнике записывает, остался его дневник, что вот сказали, что скоро будет война, это значит опять окопы, нам раздали противогазы, я привез их домой, дети радостно их, естественно, нацепили, так что даже не хотели снимать. Они радовались, а я лежал без сна всю ночь и думал, боже мой, я готов сам погибнуть в этой войне, но как можно себе представить, что будут страдать мои дети, моя семья и так далее. Понятно, что общество не хотело воевать. Какое общество? Ну, не считая вот как бы идеологически мобилизованного общества, да? Какое нормальное общество хочет воевать? Это первый вопрос. Второй вопрос. Ну, хорошо, воевать. Из-за чего воевать? Все помнили, из-за чего началась, ну, хотя бы формально, да, Первая мировая война. Из-за того, что черти знает где, в каком-то захолустье, какой-то сумасшедший застрелил, ну, чужого как бы кронпринца. Чемберлен, между прочим, когда вернулся, и когда он произносил несколько вот этих редких, надо сказать, своих публичных речей, он, в частности, заявил, как ужасно, как фантастически и невероятно может быть идея копать траншеи и одевать противогазы только потому, что в какой-то очень далекой стране, о существовании которой мы практически ничего не знаем, существуют какие-то ссоры, стычки и так далее. Я понимаю, что для, и очевидно, и это есть объективная правда, для народа Чехословакии это была катастрофа. Но ведь есть и другие народы, которые думают по-другому. И вот это мнение, а ведь это все-таки демократическое государство, я повторяю, Чемберлен вел все-таки себя как лидер демократического государства, учитывая общественное мнение. Более того, он прекрасно понимал, что Британия не подготовлена к этой войне.
Да, там были еще при предыдущих премьер-министрах и Макдональде, и Болдуине, там были большие дискуссии по поводу того, сколько выделять на оборону, нужно ли, как и что. И, в общем, в итоге действительно с опозданием все эти программы перевооружения были запущены.
Ну и сам Чемберлен, как министр финансов, довольно долго в начале 30-х сокращал военные расходы, потом только начал их увеличивать. Как всегда, мы не можем сказать однозначно, вот, скажем так, допустил тактически или оперативно Чемберлен ошибку, преступление и так далее.
Хорошо, а почему Черчилль это понимал?
А потому что Черчилль был человеком совершенно, из другого круга. Он не принадлежал к кругу людей. Чемберлен, Невилл и Чемберлен называли бухгалтером, надо сказать, злые языки. Черчилль не принадлежал к миру бухгалтеров. Черчилль не принадлежал к миру крупной промышленной буржуазии Севера Англии. Это был лондонский продукт, связанный с аристократией, с невероятно долгой историей авантюристического склада. Человек, надо сказать, в общем, вышедший не только из военных кругов, но и из прессы. Это человек, который все понимал в, ну, скажем так, в манипулировании общественным мнением, поэтому он Гитлера лучше понимал гораздо, чем Чемберлен. И, наконец, у Черчилля были два обстоятельства, которых, ну, конечно, совершенно точно не было у Чемберлена. Первое, он был страшно тщеславен и честолюбив. И вот эта карта, что Чемберлен как бы умиротворяет Гитлера, а Черчилль, который рвался, конечно, к власти, он обязан был поступать по-другому, да, мгновенно привела его на другие позиции. Это первое. И второе, Черчилль обладал богатым воображением. Не зря он был все-таки писатель, историк, там, не знаю, художник. Только люди, обладающие воображением, могли себе представить всю степень ужаса, который представляли собой тоталитарные режимы, как гитлеровские, так и сталинские. Никакой информации о том, что, или практически никакой информации о том, что происходит в этих странах, о том, как думают их лидеры, не было. Мне кажется, что очень важное, довольно часто для политика качество – это воображение. Умение воображением проникнуть в то, в чем ты как бы рационально не разбираешься. Вот Черчилль, как мне кажется, смог это сделать, поэтому он прочувствовал всю эту опасность. А Чемберлен, который в этом смысле был совершенно заурядным, он этого не понимал, потому что он этого, ну, скажем так, по всей своей жизни не должен был понимать. При том, что потом Черчилль многое ругал Чемберлена и так далее, но ведь он к нему при жизни того относился с уважением. На самом деле весь ужас и неизбежность войны британское общество почувствовало, конечно, когда разгромили Францию и когда начался блиц, так называемый. До этого, ну, не забывайте же, конечно, что все-таки война, которую вели Англия и Франция до мая 40-го года, и которая в русской историографии
называется
странной войной, она не была войной. И опять-таки там не было злой воли. Это была действительно попытка придавить Германию, ну, как бы не без особых потерь. Вот эта травма Первой мировой, она настолько была сильна, что вынуждены были британское и французское правительство ею как бы руководствоваться. Конечно, там были соображения и те, о которых писала в свое время советская историография, что они пытались направить Гитлера на восток, но я не стал бы говорить, что это, ну, как бы была единственная причина или, может быть, самая важная причина. Я бы все-таки в качестве самой важной причины именно привел бы травму Первой мировой войны и необходимость как-то поладить с собственным населением, которое по-прежнему боится войны.
Моим собеседником был историк, специалист по Великобритании Кирилл Кобрин. Для Чехословакии колебания западных союзников осенью 1938 года были не такой уж и неожиданностью. Еще в марте, когда Гитлер присоединил к своему рейху Австрию, посол Чехословакии в Париже Штефан Осуцкий сообщал своему правительству.
Буржуазия и средний класс выступают здесь против вовлечения Франции в события за пределами Рейнской области и колониальной империи. Они не хотят, чтобы Франция интересовалась делами Центральной Европы. Другие говорят, что с момента занятия немцами демилитаризованной Рейнской зоны в 1936 году Франция не может ничего сделать для Центральной Европы, даже если бы и хотела, поскольку путь ей преграждают крепости на Рейне. Эти взгляды распространены в политических и журналистских кругах. К сожалению, они находят поддержку и среди политизированных военных, которые хотят свалить на радикалов и социалистов вину за то, что Франция недостаточно готова в военном отношении.
Но не была ли трагедия 1938 года отчасти следствием недальновидности самих чехословацких политиков, прежде всего Эдварда Бенеша, который перед тем, как занять президентский пост, долгое время был министром иностранных дел? Не была ли чрезмерной франкофилия Бенеша и связанная с ней ориентация чехословацкой политики прежде всего на Францию? Ян Немечек, заместитель директора Чешского института истории, с этим не согласен.
Чехословакия трагической осенью 1938 года оказалась во внешнеполитической изоляции. Можно ли считать это результатом внешней политики самой Чехословацкой Первой Республики, ее президента Эдварда Бенеша, который перед избранием на пост главы государства много лет был министром иностранных дел? Сыграла свою роль исключительная ориентация чехословацкой политики на Францию?
Я бы не говорил об исключительной ориентации политики Бенеша на Францию. Скорее, можно говорить об ориентации на систему коллективной безопасности, а эта вещь куда более широкая. В первую очередь, она предполагала важную роль Лиги наций, как верховного арбитра, контролирующего соблюдение принципа коллективной безопасности. Такая политика в чехословацком случае подразумевала ориентацию и на другие страны, например, на Советский Союз, с которым в 1935 году был заключен договор о сотрудничестве. Нельзя забывать и об обязательствах Чехословакии в рамках Малой Антанты, блока, в который она входила вместе с Румынией и Югославией. Политика коллективной безопасности была единственной политикой, которая могла бы сохранить мир в Европе. Но Гитлеру в 30-е годы удалось постепенно ликвидировать основы такой политики, так что к концу того десятилетия Лига наций стала недееспособным образованием. Политика коллективной безопасности потерпела крах, а вместе с ней и вся Версальская система.
Напрашивается вопрос, а была ли с самого начала реалистичной такая политика коллективной безопасности? Ведь она предполагала, в частности, подключение к ней такой державы, как СССР, по отношению к которому и у западных стран, и у государств Центральной и Восточной Европы были довольно обоснованные опасения и недоверие. Почему не удалось добиться прочных союзов, возможно, меньшего масштаба, но способных сыграть довольно эффективную роль в предотвращении агрессии? Представим себе, например, если бы осенью 1938 года существовал союз Чехословакии и Польши.
Что касается польско-чехословацких отношений, то там, конечно, была проблема Тешинской области, но не только она. Были и территориальные споры на польско-словацкой границе. Но этими претензиями дело не ограничивалось. Играли свою роль и идеологические моменты. Польское руководство считало Чехословакию государством, которое предоставляет простор для распространения коммунистических идей. Это было причиной целого ряда демаршей польской стороны, связанных с тем, что Чехословакия якобы не препятствует инфильтрации коммунизма в Центральной Европе. Но этот вопрос был связан с пониманием демократии, с тем, что в Чехословакии, в отличие от Польши, коммунистическая партия была легальной, и это полякам очень не нравилось. Если мы посмотрим на более позднее время, на годы Второй мировой, то увидим, что даже тогда, когда во главе польского правительства в изгнании стояли уже совсем другие люди, чем те, кто руководил Польшей в межвоенный период, и несмотря на то, что обе страны находились в рядах антигитлеровской коалиции, все равно между ними возникали трения. И причины были все те же – отношения с СССР, Тешинская проблема и другие призраки прошлого. Таким образом, между Польшей и Чехословакией существовал ряд разногласий, которые мешали прочным союзническим отношениям.
Вернемся к событиям осени 1938 года. Известно, что когда президент Бенеш объявил о принятии Мюнхенского диктата, его действия были не безупречны с правовой точки зрения. Он не испросил согласия парламента, хотя для изменения границ государства такое согласие требовалось. Более того, настроения в чехословацком обществе, прежде всего в его чешской части, совсем не были пораженческими. Всеобщая мобилизация, проведенная 23 сентября, прошла организованно и в атмосфере патриотического подъема. Командование чехословацкой армии заявляло о готовности воевать. Почему же в итоге гражданские и военные руководители страны подчинились воле президента и согласились с условиями, продиктованными из Мюнхена?
Я бы уточнил. Решение согласиться с условиями Мюнхенской капитуляции было принято на совместном совещании правительства и президента республики в его резиденции, Пражском Граде. Можно сказать, что расхождения во мнениях чехословацкого правительства и президента не было. Могу, к примеру, процитировать одного из министров, Гуга Вавричку, который в ходе обсуждения заявил: «Было бы нашей обязанностью рискнуть и ввязаться в бой, но при десятикратном перевесе противника можно с честью сдаться. Мы уже проиграли, без войны. Перед нами выбор между гибелью и инвалидностью, но с возможностью жить дальше». Эта цитата, собственно, отражает позицию всего правительства. С другой стороны, нужно посмотреть, насколько репрезентативной была та часть чехословацкой элиты, которая выступала за вооруженное сопротивление. К примеру, начальник штаба чехословацкой армии уже в середине сентября 1938 года предупреждал президента Бенеша о том, что в тот момент, когда на стороне Гитлера выступит и Польша, что в действительности произошло в последний день сентября, с военной точки зрения можно будет говорить о катастрофе. Чтобы означать, начало война, если рассуждать логически. Отвергнув условия Мюнхенской капитуляции, Чехословакия противопоставила бы себя не только нацистской Германии и фашистской Италии, но и мнению демократических держав Великобритании и Франции. Тем самым она не могла бы рассчитывать на какую-либо поддержку с их стороны в случае конфликта с Германией, который был бы неизбежен. Чехословакия оказалась бы в полной изоляции без чьей-либо поддержки, окруженная со всех сторон враждебными государствами. Если бы и пришла какая-нибудь помощь, например, со стороны Советского Союза, который такую помощь не исключал, то мы не смогли бы как-либо ее принять и ею воспользоваться. В результате такая война была бы, наверное, морально оправдана, но по ее результатам для страны оказалась бы катастрофой. И эта катастрофа не исчерпывалась бы моментом самого поражения. Конечно, Гитлер не остановился бы на Чехословакии, что и показали последующие события. Но возникает вопрос: потом, при определении условий мира, как повели бы себя западные державы-победительницы, я имею в виду Великобританию и Францию, в вопросе восстановления независимости Чехословакии, памятуя о том, что в 1938 году эта страна де-факто противостояла ИИ.
Чехословенско се в určité době поставило проти ним.
Понятно, что Мюнхен имел для чехословацкого, прежде всего чешского общества, катастрофические психологические последствия. Можно ли утверждать, что зародившееся в те дни глубокое недоверие к западным державам и их политике стало причиной постепенной переориентации внешней политики правительства Бенеша в годы войны на Советский Союз, а еще позднее привело к росту популярности коммунистов, которые усилились настолько, что в 1948 году пришли к власти?
Я бы не списывал все перечисленное на Мюнхен 1938. По большому счету, отношения чехов с Россией, а позднее с Советским Союзом, следует рассматривать в контексте длительного процесса, тянущегося с XIX века. Скажем, поляки много веков сталкивались с проблемами в отношениях с восточным соседом, и эти конфликты часто заканчивались прямыми военными столкновениями, как, например, в 1920 году. У них был большой негативный опыт взаимоотношений с Россией. У нас такого опыта никогда не было. Он впервые появился только в 1968 году. Я имею в виду опыт прямой военной агрессии. Поэтому представление о том, что Россия, а позднее хоть и в меньшей мере Советский Союз, может быть неким защитником славян, в чешском обществе отчасти присутствовали уже в 19 столетии. Оно присутствовало, скажем, в годы Первой мировой войны, когда русские войска вели наступление в Галиции. Ну и, конечно, в этом ряду следует рассматривать и чехословацко-советский договор 1935 года и заявление СССР о готовности предоставить помощь Чехословакии в сентябре 1938-го. Хотя детали тех событий по-прежнему не дают возможности сделать однозначные выводы. Фактом является то, что СССР выражал намерение исполнить свои обязательства по договору 1935 года и прийти на помощь Чехословакии. Но эта помощь по условиям договора была привязана к согласию Франции оказать Чехословацкой республике такую же поддержку. Однако в момент подписания Мюнхенского соглашения о помощи со стороны Франции уже не могло быть речи, поэтому и Советский Союз в этих условиях уже не был обязан предпринимать какие-либо шаги. Известно, что Бенеш задал советскому послу Александровскому вопрос, готов ли СССР прийти на помощь Чехословакии даже в том случае, если Франция такой помощи не окажет. Ответа на этот вопрос он уже не получил. Понятно почему. Не хватило времени. В тот момент счет шел на часы и даже на минуты. Прага должна была дать ответ, согласна ли она с условиями Мюнхенского соглашения. Но должен заметить, что значение вопроса о советской помощи не нужно преувеличивать. Даже если бы она была, Чехословакии было бы трудно ею воспользоваться из-за отсутствия общей границы.
Каково место событий 1938 года в контексте чешской истории 20 века? Можно ли считать Мюнхенское соглашение и последующие события наибольшей трагедией в этой истории?
Мюнхен — это исторический опыт не только тогдашней Чехословакии, но и всего мира. Ведь речь шла о навязывании воли великих держав небольшой стране. А эта ситуация в истории 20 века не раз повторялась. Тут можно найти множество аналогий с ситуацией 1938 года. Поэтому Мюнхенское соглашение вспоминают так часто. Ведь это пример того, как демократические державы уступили тоталитарным, позволив похоронить еще одно демократическое государство.
Чтобы похоронили демократический стат.
Это было мнение чешского историка Яна Немечека. Впрочем, некоторые его коллеги придерживаются более скептичного по отношению к тогдашней Чехословакии взгляда на события 1938 года. Накануне нынешнего юбилея на сервере aktualnie.cz появилась статья молодого историка Матея Спурнова, который делает акцент на недостатках внутренней политики чехословацких властей, прежде всего политики национальной, в результате которой немецкое и венгерское меньшинство, а отчасти и словаки, чувствовали себя ущемленными, а их лояльность республике оказалась под вопросом. Свою роль сыграл и экономический кризис, ударивший прежде всего по населенным немцами Судетам, и недостаток пропагандистских усилий Праги, у которой не было даже своего радиовещания на немецком языке. Пограничные области оказались отданы на откуп пособникам нацистов во главе с Конрадом Генлейном и его партией, которые проводили кампанию устрашения против тех судетских немцев, кто был не согласен с ними. Матей Спурный пишет. Чехословакия распалась еще до Мюнхена, если понимать под государством не только определенную территорию, но и общественный договор. Убедительные причины быть верными республике имелись только у чехов, а они населяли меньше половины территории страны. Центральноевропейская Швейцария, которая должна была стать общим домом для всех своих народов, не получилась. Конец цитаты. Мюнхенское соглашение часто трактовалось впоследствии как символ слабости, если не трусости, тогдашних западноевропейских демократических политиков. Поэтому особенно интересен взгляд на него из нынешней Германии. С одной стороны, как ни крути, преемницы, пусть разве что в этноязыковом смысле, нацистского рейха, а с другой – демократической страны, давно осудившей нацизм и не перестающей в лице своих государственных деятелей каяться за его преступления. Подробнее на эту тему из Берлина Юрий Векслер.
В 2010 году в Германии появилась одна из наиболее интересных публикаций последнего времени о Мюнхенском соглашении. Ее автор – историк и литератор Густав Зайпт, а заглавлена она той самой фразой Невилла Чемберлена «Мир для нашего поколения». По мнению Зайпта, Мюнхен символизирует одно из самых тяжелых морально-политических поражений западных демократий. «Они пошли на него, — пишет он, — не только по своей слабости, а скорее из самых достойных и честных соображений для предотвращения мировой войны, в которую спустя год все равно пришлось вступить. Но эта пацифистская политика, — продолжает Зайпт, — при всем своем внешнем благородстве была и безумной, и циничной. Ведь внутренне слабая демократическая Чехословакия была принесена в жертву ее союзниками, которые проявили полное отсутствие чувства солидарности, сомневаясь в целесообразности ее защиты. К счастью, они быстро опомнились, и не в 1939 году, когда Гитлер напал на Польшу, и в 1941, когда он пошел в атаку на СССР, подобных сомнений уже не питали. Один из свидетелей тех событий, чехословацкий публицист и дипломат Эдуард Гольдштюкер, сказал в документальном фильме, посвященном Мюнхенскому договору. Это ужасное предательство со стороны наших союзников, которые с момента образования Чехословакии многократно заверяли нас в том, что они гарантируют нашу независимость, свободу и безопасность. И они нас предали.
Freiheit und Sicherheit garantieren, die haben uns verraten.
Густав Зайбт ссылается на мнение столь умудренного опытом дипломата, как Генри Киссинджер, который в своей работе по истории дипломатии нового времени отмечает, что Мюнхен был следствием тогдашних умонастроений и предпринятой демократическими государствами попытки посредством разглагольствования о коллективной безопасности и самоопределении нации сохранить Версальскую систему, завершившую Первую мировую войну, несмотря на ее вопиющие геополитические недостатки. Отсюда и те шаги, которые были сделаны западными державами еще до Мюнхена и означали в глазах Гитлера, уважавшего силу, безусловное подтверждение слабости Британии и Франции. Первый шаг – это попустительство ремилитаризации Германии с 1933 года. Второй – отсутствие ответа на ввод немецких войск в Рейнскую демилитаризованную зону в 1936 году. И, наконец, третий – покорное проглатывание ими аншлюса Австрии в марте 1938 года. Немногие исторические события оставили столь глубокие следы в памяти дипломатических элит Запада. Уже десятилетием позже Джон Кеннон в своей длинной телеграмме из Москвы предложил нечто противоположное умиротворению – понятие и стратегию сдерживания тоталитарного режима, на сей раз советского. Этой стратегией в течение нескольких десятилетий холодной войны руководствовался Запад, и лишь постепенно она была заменена политикой разрядки, когда стало ясно, что советская система не в состоянии победить западную. Для справедливой оценки политики умиротворения Гитлера следует, однако, учитывать структурные проблемы, созданные самим Версальским мирным договором, продолжает Густав Зайбт. Первое, договор не ослабил стратегическое положение Германии в Европе на перспективу, а, как ни странно, усилил. Ведь на восточной границе и после 1918 года Германии противостояли только небольшие и средние государства, осколки двух рухнувших империй – российской и австро-венгерской. Второе, это взрывоопасное положение западные державы попытались уравновесить по возможности максимально жесткими условиями мира для Германии. Бессмысленными и унизительными параграфами, возлагавшими на Германию исключительную вину в развязывании Первой мировой войны, Веймарская республика, это первая немецкая демократия, с самого начала была ослаблена. Националисты, а затем нацисты, обвиняли ее в том, что она, республика удара в спину, созданная левыми и евреями, якобы принудившими в конце 1918 года непобежденную немецкую армию к сдаче. И третье. Под давлением президента США Вудро Вильсона принцип самоопределения нации стал идеологическим принципом международных отношений, что вскоре сделало Версальский порядок опасным и неустойчивым. Более того, это дало в руки Гитлеру сильнейшее оружие. За пределами Германии оказались миллионы немцев в Чехословакии, Австрии, Польше. И апеллируя к вильсоновским идеалам, нацистский вождь настаивал на перекраивании карты Европы. Версальская система развалилась под агрессивными выпадами Гитлера, и уставшие от войны демократии Запада мало что могли этому противопоставить. На съезде своей партии 12 сентября 1938 года Гитлер произнес речь, в которой все его намерения были ясно изложены. «Господин Бенеш не должен делать судетским немцам никаких подарков. У них есть право на собственную жизнь так же, как и у любого другого народа. Но если демократии будут придерживаться убеждения, что они в этом случае должны замалчивать угнетение немцев, то это будет иметь тяжелые последствия». По мнению Густава Зайбта, решающим фактором в дальнейшем развитии событий стала для Запада неверная оценка Гитлера западными лидерами. Наряду с немецкими эмигрантами, знавшими, о чем говорят, Уинстон Черчилль был одним из немногих, кто видел Гитлера верно. А руководители Франции и Великобритании надеялись на какой-то рационализм немецкого фюрера. Почти никто не мог себе представить, что те огромные достижения, которые удались Гитлеру без войны, а только посредством угроз и лживых обещаний мира, а также отсылкой к Версальским принципам, будут поставлены им на карту во имя собственных безумных идеологических мечтаний. В миролюбие Гитлера после Мюнхенского соглашения верили и многие в Германии. Вспоминает дипломат Вальтер Шмидт, тогда атташе германского МИДа. «Когда мы услышали о подписании договора в Мюнхене, мы все были очень довольны. То же самое можно сказать о населении, конечно, ведь мы были избавлены от необходимости воевать. Мы не знали тогда, конечно, что Гитлер связывал с этим договором свои совсем другие намерения, отличные от официально декларируемых». И снова из статьи Густава Зайбта. Только оккупация в начале 1939 года остаточной Чехии, как выражался Гитлер, то есть земель, которые однозначно не принадлежали Германии по Мюнхенскому соглашению, сделала даже для последних приверженцев политики умиротворения ясным, что Гитлер хочет большего. Но было уже поздно, новая мировая война стала неизбежной.
Рассказывал Юрий Вексле. Исторические и политические оценки Мюнхенского соглашения, или Мюнхенского сговора, как его иногда более эмоционально называют, даны давно и вполне однозначны. Впрочем, от расстановки определенных, выгодных им акцентов некоторые государственные деятели не могут удержаться и в наше время. Так, Владимир Путин, выступая 1 сентября 2009 года в Польше на памятной церемонии по случаю 70-летия со дня начала Второй мировой войны, сказал следующее.
Надо признать, что все предпринимавшиеся с 1934 года по 1939 год попытки умиротворить нацистов, заключая с ними различного рода соглашения и пакты, были с моральной точки зрения неприемлемы, а с практической, политической точки зрения бессмысленными, вредными и опасными. Именно совокупность всех этих действий и привела к трагедии, к началу Второй мировой войны.
Здесь за Владимиром Путиным надо наблюдать, как за опытным фокусником, внимательно следя за руками. Если с 1934 по 1939, как он говорит, то это значит, что на одну доску ставятся соглашения, заключавшиеся разными странами в весьма неодинаковых условиях и по различным мотивам. Скажем, польско-германский договор о ненападении 1934 года, британско-германское военно-морское соглашение, договор в Мюнхене и пакт Молотова-Риббентропа, подписанный в Москве за неделю до начала войны. Возьмем наиболее значительные из этих договоров – Мюнхенский и Московский. В обоих случаях речь идет о соглашениях о моральных, они касаются других стран, которых даже не ставят в известность о том, каким способом решается их судьба. Важен, однако, вопрос о мотивах. В случае с Мюнхеном можно говорить о неверно истолкованных принципах. Франция и Великобритания словно бы извинялись перед немцами за ошибки Версаля. Западные политики, привыкшие к определенным принципам и правилам игры, не понимали, что желание устранить несправедливости, допущенные после Первой мировой, в тех условиях играет на руку нацистскому режиму, который не признавал никаких принципов, кроме своих собственных, людоедских. Более того, умиротворяя Гитлера, Чемберлен и Даладье попрали другой принцип – союзнической взаимопомощи, оставив Чехословакию в одиночестве. Так была сделана роковая мюнхенская ошибка, стоившая жизни и свободы множеству людей. В отличие от западных политиков, Молотов и Риббентроп, подписывая с согласия своих вождей договор об уничтожении Польши и разделе Восточной Европы, никакими принципами не интересовались. Они просто стирали Польшу и государство Балтии с карты Европы. В отличие от Мюнхена, где остаточной Чехословакии были даны гарантии безопасности, которые Гитлер через пару месяцев грубо нарушил, двинув войска на Прагу. Московский пакт, в отличие от Мюнхенского, был хладнокровным, продуманным преступлением, отнюдь не ошибкой. И то, что Владимир Путин пытается стереть это различие, тревожно. Значит, одни и те же исторические события сегодняшние политики толкуют по-разному и делают из них разные выводы. Путину важно представить СССР как нормальное государство, совершавшее в 30-е годы такие же ошибки, как демократии Запада. Но в истории важны детали. Молотов и Риббентроп были преступниками, служившими безжалостным диктатурам. Чемберлен и Деладье – недалекими демократическими политиками, чьи страны жестоко расплатились за их ошибки. Они не повторятся, если не ставить знак равенства между просчетом и преступлением, слабостью политика-демократа и коварством деспота. Возможно, только для этого стоит лишний раз всмотреться в лица четырех человек, запечатленных на фотографии 30 сентября 1938 года. Это был проект «Европа. Радио Свобода». Мы говорили о Мюнхенском соглашении 1938 года, в канун его 75-летия. С вами был Ярослав Шимов. Напомню, что подкасты проекта «Европа» можно найти на страничке раздела «Мир» на сайте свобода.org, а также бесплатно подписаться на них в магазине iTunes.